Есть такое выражение, когда мы читаем Библию, Бог говорит с нами. Однако это при условии, что Бог силой Святого Духа начинает открывать это слово. А так оно остается запечатанным для многих. Поэтому нашим неизменным эпиграфом к разбору Слова Божьего, в который мы сейчас будем погружаться, Луки 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, будем помнить, что исполнение всего написанного в законе, пророках, псалмах, а следовательно, в отношении Христа и нас с вами, если мы являемся органической причастностью тела Христова, по сути дела является самой главной целью Бога, достижение которой предусматривает ежедневное и совместное сотрудничество Бога и человека, что подчеркивает концепцию, что именно от человека будет зависеть, насколько он позволит Богу благотворить ему. Хотя против этой концепции пытаются бастовать, выходить, что-то бросать такое нелепое, глупое. Однако ничего у нас не получится, если мы не позволим Богу что-либо делать для нас и в нас. Ну и разумеется, что для такого совместного сотрудничества с Богом необходима молитва веры, без которой мы не сможем угодить Богу. А молитвой веры может называться только такая молитва или имеет право только такая молитва, которая может отвечать требованиям времени и требованиям устава, означенного и запечатанного, сокрытого Богом в Писании. Ну и разумеется, чтобы творить такую молитву согласно требованиям Писания, чтобы распечатать эти уставы, это время и понимать их, необходимо обладать мудростью свыше, которой наделяются исключительно только те святые, которые обладают, сохраняют в себе достоинство ученика Господа. Сегодня их катастрофически мало. Пришли, покаялись, через 3 месяца уже учителя, уже все, они уже научены и так далее. Поэтому, исходя из Писания только своим ученикам, через искусство молитвы Бог открывает тайну своих намерений, тайну своей божественной сути в Писании, которую Он заключил в знамениях времен и в установленных им уставах. Именно одну из таких молитв Давида, отвечающую требованиям времени и устава, обращенную им в молебный псалом, мы, по милости Бога, как раз обратили в предмет нашего исследования. Она записана в 143-м псалме. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю, он подчиняет мне народ мой». Это одна из сильных молитв, если каждый из нас в моменты отчаяния начнет, возьмет вот эти вот стихи, несколько стихов, и будет провозглашать громко в молитве пред Богом, кем для него является Бог, хотя бы минут 5-10, вы увидите, что с вами произойдет. Больные смогут исцеляться, удрученные скорбью вдруг ощутят необыкновенную радость, свободу. То есть оно развеет все, потому что всякий раз, когда мы провозглашаем, кем для нас является Бог, именно тогда Он получает право в лице Святого Духа производить ту работу, кем Он является. А посему, чтобы при исследовании вот этого места Писания, как и любого другого, возбудить или привести наш чистый смысл в активное состояние, хочу напомнить, что данная песня, как, впрочем, и все Писание, является богодухновенной. А следовательно, суть этой песни находится далеко за пределами постижения ее нашими разумными возможностями. По этому поводу Давид как-то сказал, 118-96, Псалом, «Я видел предел всякого совершенства, но заповедь твоя безмерно обширна». То есть человек, находясь на вершине власти, обладая высокой мудростью, он говорит, «Я видел предел человеческой мудрости». Но твоя заповедь не имеет меры, не имеет числа, не имеет предела. Поэтому, исходя из такого статуса заповедей Божьих, означенных в написанном Слове Божьем, чтобы прикасаться к познанию безмерной обширности любой истины, содержащейся в любой заповеди, нам, согласно Писанию, как ученикам, необходимо, во-первых, приготовить свое сердце к слушанию Слова Божия и быть готовыми к немедленному исполнению услышанного. То есть, когда мы идем на служение и приготавливаем себя именно, в первую очередь, то, что Господь сегодня скажет, я немедленно исполню, заплачу любую цену, что бы мне ни стоило, во что бы это ни вылилось. Вот когда человек идет именно в собрание для того, чтобы услышать, что Господь скажет, обязательно Господь ему что-то скажет, то, что выведет его на свободу. Поэтому это означает на самом деле поставить, как мы с вами говорили или обращали на это внимание, свою голову в зависимость от своего сердца. Потому что голова сконструирована Богом так, что ее усилиями невозможно ни слушать Бога, ни понимать Бога, ни, разумеется, отвергать Его. Как написано в Писании, сказал безумец не в голове своей, а в сердце своем нет Бога, или же и решил безумец в сердце своем, что он Бог. А посему голова хороша только тогда, когда она находится под зависимостью нашего сердца. В противном случае она не только становится нашим врагом, но и бросает прямой вызов Богу. И во-вторых, если мы действительно разумеем и ценим своим статусом учеников Господа, то всякий раз при слышании слова мы будем принимать решение и настраивать себя не на роль инспекторов и критиков, а на роль учеников. Хотя статус ученика, я всякий раз повторяю, это не роль, а особое состояние сердца, выраженное в таком достоинстве, которое является самым высоким рангом во властных структурах Небесного Царства, позволяющее его носителям иметь единение с Богом. Только сердце ученика может иметь единение с Богом. Как только люди не имеют этого сердца и говорят, а я не ученик, и меня нечего учить, они никогда не смогут соединиться своим сердцем с Богом. Именно таким высочайшим рангом постоянно учащегося у своего Отца обладает Сын Божий Иисус Христос, почему Он и превознесен, и Его имя превознесено выше всякого имени. Исаия 54:5, речь идет об Иисусе. «Каждое утро Он пробуждает меня, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся». Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Таким образом, достоинство ученика является отличительным знаком представителей Царства Небесного. Ученик никогда не будет говорить поверх головы своего учителя и никогда не попытается обличать своего учителя. Недавно один брат говорит, «У меня есть откровение, пророчество к тебе, только ты, говорит, не пугайся». Я улыбнулся, говорю, это ты не пугайся, потому что ты не можешь быть пророком. И пророчество в церкви дано не для того, чтобы пугать людей и обличать. Не найдете вы такого. Здесь написано, пророчество дано для утешения, для назидания. Не мир, это для мира написано, Дух Святой пришед, обличит мир о правде, о грехе и о суде. Но он не будет обличать церковь по той простой причине, что у нас есть возрожденная совесть, которая обличает нас, наш судья. У нас есть Слово Божие, которое обличает. И у нас есть просто Слово, когда мы его говорим и читаем Слово Божие, мы уже знаем. Даже тогда, когда мы согрешаем, Святой Дух, находящийся в нас, не обличает нас, утешает. И говорит, есть выход, не падай духом. А совесть говорит, ты согрешил. Вот это давайте помнить, и когда вновь появляются такие новозванные пророки, к ним приходят ангелы и обличать, то есть, что пойди обличи. Но Бог может это сказать лидеру, то есть начальнику общества, но никак не может уже приходить. У Бога нет таких вещей в Писании, поэтому давайте не пугаться этих ангелов и этих пророков, потому что Бог любит свое творение, дал им суверенное право, вложил в него совесть. Мы влагаем в эту совесть, значит, Слово Божие, и наша совесть начинает судить нас на основании полученных нами знаний. Очень плохо, что мы ищем чего-то другого. Достаточно заблуждаться, достаточно церковь была в цепях этих лжепророчеств. Иногда люди говорят, то, что они хотят, как они видят от имени Святого Духа. А иногда действительно они побуждаются бесами. Итак, в Священном Писании, как молитвы Давида, так и других авторов Священного Писания, это практически богодухновенное творчество. И запечатлены не с одной целью, как послание и как эталон для подражания всем тем, кто призван наследовать спасение. А посему под приходом Давида к власти над своим народом Писание рассматривает наш приход к власти над нашим наследием, в которое в первую очередь входит власть над своим собственным плотским естеством. И в данной части молитвенного шедевра, который мы прочли, Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом и те точки соприкосновения с Ним, благодаря которым Бог будет приводить нас к власти над нашим предназначением. Я вновь и вновь повторяю всем опечаленным, попробуйте, вот особенно сегодня, когда мы будем молиться, откройте этот псалом, который мы сейчас будем разбирать, и начните вот так вот по-еврейски. Вы знаете, евреи на память не надеются, хотя знают наизусть, они почитают еще книгу саму, молитвенные псалмы Давида. Они вот так берут, смотрят, хотя знают наизусть, держат ее и читают, то есть молятся, и повторяют, и повторяют, и повторяют. И что-то будет происходить, то есть Господь начнет проявлять себя, как наше упование, как наш щит, как наше ограждение, как наше исцеление, как наше обеспечение. Называйте Бога тем именем, в чем вы имеете нужду пред Богом. Вот то, что сделал Давид здесь, это же эталон, это послание нам. То есть, кем для него, а следовательно и для нас является Бог, или же что сделал для него и для нас Бог, чтобы мы могли прийти к власти над желаниями плоти, над страстями своей плотской натуры. А также, каким образом со своей стороны мы должны соработать с Богом, чтобы дать возможность Святому Духу привести нас к власти над нашим плотским естеством. И ответ на все эти вопросы в данной молитвенной песне выражен в соработе Давида с 10 именами Бога, в которых сокрыты свойства и возможности Бога, призванные помочь человеку взрастить в себе плод Духа, благодаря которому он сможет овладеть своим естеством в соответствии воле Божией. Он назвал Господа своей твердыней. Он сказал: «Господь, твердыня моя». Когда он чувствовал эту битву и войну, а со стороны своего народа, потому что его очень много лет гонял Саул, 3000 помазанных Богом мужей гонялись за ним вместе во главе с помазанным мужем, с которыми он не мог воевать, невозможно было с ними воевать. Он не мог бы поднять руки своей на помазанников Господних, а они гонялись за ним, чтобы убить его. И Господь дал ему возможность прийти к власти над ними. И он говорит: «Господь, научающий руки мои битве, Господь, научающий персты мои брани». Ведь для того, чтобы учить, надо быть учеником, чтобы Господь мог нас учить. «Господь, милость моя, Господь, ограждение мое, Господь, прибежище мое, Господь, избавитель мой». И когда я буду повторять и кричать к Богу: «Господь, избавитель мой», я буду избавлен. Я это много раз ощущал в любой тьме. На меня приходил мир Божий, приходила Божья теплота и абсолютная свобода. И я тогда думал: странно, обстоятельства не менялись, менялся я. И думаю: а чего я так как-то был удручен, когда так все хорошо и прекрасно? Бог все еще на престоле своем. Господь щит мой, Господь упование мое, Господь подчиняет мне. Мы с вами, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже коснулись первых 7 имен и связанных с этими именами возможностей Бога и остановились на рассматривании 8-го, очень чудного имени. Это выбор и решение Давида дать возможность Богу быть его щитом для того, чтобы он смог исполнить свое предназначение. Никто из нас не сможет исполнить свое предназначение. Никто из нас не сможет взять ни одного обетования Божьего, если Бог не будет нашим щитом. После своего грехопадения человек всегда и во все времена нуждался в защите Бога, но в последние дни, когда вся преисподняя и все враждебное нам поднебесье активизируется и задействует против нас весь арсенал амбиций плотской натуры человека, роль этой защиты станет вопросом жизни и смерти. Слово «щит» в отношениях Бога с человеком в Писании употребляется как «защитник» или же как «живая защита», которая возводится Писанием в ранг воинского оснащения. Мы все обязаны, как воины Христовы, его иметь. Ефесянам 6:16. «А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого». В первую очередь, паче всего. То есть, поэтому, согласно Писанию, назначение и цель такого живого щита в лице Господа Иисуса Христа, который послал своего представителя, Святого Духа, который будет представлять его и будет брать от него, то есть он будет защищать нас от различного рода врагов в лице различного рода проклятий, произведенных грехом. Во-первых, это будет защита от гнева Божия. Я часто говорил, самая первая защита, в которой мы нуждаемся, это чтобы Бог защитил нас от своего гнева. Ведь гнев Божий, когда разливался по земле в Египте для народа израильского, чтобы Израиль был защищен от Божьего гнева, потому что он ничем не отличался от египтян. Нужно что-то, чтобы нас отличило. Нас не могут отличить наши дела, наши поступки. Мы по своей природе все грешники. Мы родились от греховного Адама. То есть мы унаследовали его натуру. И как бы мы ни знали Бога, и как бы мы ни служили ему, был даже такой, мы читаем 10 глава Деяния Корнилий, сотник, благочестивый, все, и молился много, и милости немного творил. И все равно ничего не мог обрести, не был спасен. Ангел пришел к нему, говорит, призови Петра, он находится вот там и там, он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Обратите внимание, не спасает добрые дела, не спасают молитвы сами по себе, до тех пор, пока мы не услышим слова. Слово о спасении, истину о спасении, которая и спасет нас. Иисус тоже сказал, вы познаете истину, она сделает вас свободными от греха, от зависимости, от плоти и так далее. Поэтому, когда он говорит, вы увидите эту кровь, это истина на дверях, я ее увижу, это для меня, в первую очередь, говорит Господь, я увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной. Поэтому это в первую очередь защита от гнева Божия. Во-вторых, это защита от обольщения лукавого. Дьявол очень хитро может обольщать людей, посылая им мысли. Недавно один брат из Израиля позвонил и говорит, я слышал, когда вы говорили проповедь о назначении головы и назначении сердца. А как определить, говорит, какие мысли мне приходят из сердца, а какие приходят из моей головы? Он говорит, вот не могут ли приходить из сердца мысли прелюбодеяния, зависти, раздора? Я говорю, у детей Божиих, рожденных свыше, из сердца такое не может приходить. Это может приходить только извне, от головы. Потому что рожденный от Бога не грешит. Да, Христос сказал, что прелюбодеяние, мысли, кражи исходят из сердца человека. Но это из того сердца, которое недоброе, нерожденное свыше. А рожденное свыше оттуда, ну не может такое происходить. И поэтому, если оно происходит, это не из духа, не из сердца, это из плоти, которая практически напрямую связана с нашим умом и наши мысли. Ведь поймите, когда мы начинаем мыслить худо или что-то, то зажигаются наши амбиции, наши желания. Поэтому, говорю, ты, дитё Божие, успокойся. Все то, что плохое приходит, ты можешь его отгонять и не обвинять себя, что это из сердца твоего. Оттуда такое не приходит у рожденных свыше. Это все от головы, которая может воспринимать как антенна мысли, которые витают демонические, обольщение лукавого. Приходит мысль. Бог сказал, Иисус сказал Иуде, зачем ты допустил сатане вложить эту мысль? Апостол Петр сказал Анании и Сапфире, зачем вы допустили сатане вложить эту мысль в сердце? Мысль в сердце может попасть только через голову. Я часто говорю слова Лютера, Он сказал, вы не можете запретить птицам летать над вашей головой, говоря о нечистых мыслях, но вы можете запретить вить им гнездо на вашей голове. Поэтому, когда один из подобных людей, который позволял этим нечистым птицам вить гнезда на своей голове, имел такие мысли, сказал, «Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел». Он сказал, «Птицы небесные имеют гнезда и лисицы норы, а Сыну Человеческому нет, где преклонить голову». А другой тут же ему говорит, «Господи, тогда я пойду за тобой». Он говорит, «Пошли». Странно. А другому говорит, «Пойдем за мной». Он говорит, «Ну подожди, Господи, я пойду попрощаюсь с родителями». Он говорит, «Оставь мертвым погребать твоих мертвецов. Я пойду попрощаюсь, похороню», он имеет в виду. «Когда они умрут, тогда я пойду за тобою». Он говорит, «Представь мертвым погребать своих мертвецов, а ты следуй за мной». Почему одних он даже вот просто как бы брал, а другому говорил, «Сыну человеческому негде голову преклонить». Потому что если мы верим вот в такие пророчества, которые приходят и обличают нас в грехе, Бог не любит этого. Он хочет, чтобы обличало Слово Божие. Вот здесь написано, вот это грех, значит, это грех. И не нужно мне никакого пророчества для этого, абсолютно не нужно. Плюс у меня есть совесть, и не нужно меня обличать через пророчество. Бог не хотел так обращаться со своими детьми. Это не почерк Бога, это не метод Бога. Однако сатана будет его использовать для того, чтобы эти люди, ведь у них нету большего статуса духовного, чтобы сделать себя как-то тяжелее. Поэтому и носятся эти пророки вот среди народа Божьего, ловя их в свои вот эти мешочки. Да Бог говорит, наконец-то хватит угнетать мое наследие. Бог хочет их утешать, а не запугивать. Есть Слово Божие, которое говорит, что посеешь, что пожнешь. Не надо пугать. То, что ты пророчествуешь, придет на твою голову, если ты пытаешься обличать мой народ. Если и призваны обличать, то это определенные люди, и обличают они на основании Писаний. Просто читают Слово, и мы каждый это чувствуем и видим. И тот, кто читает, он в первую очередь читает для себя, открывает. Поэтому лукавые будут мысли эти посылать. Этот человек не мог пойти за Господом. Лисицы – это ложное пророчество. Всегда в Писании написано, что пророки твои, Израиль, как лисицы на развалинах. Прообраз. Птицы нечистые. Когда Авраам приносил жертву, хищные птицы пытались налететь на жертву, на молитву. Написано, Авраам отгонял их до тех пор, пока огонь Божий с неба не пришел. Поэтому пока огонь не придет, особенно в молитве, когда мы начинаем молиться, вы обратили? Когда вы продолжаете молитву, вдруг какие-то мысли приходят, которые в обыкновенное время не приходят. Вдруг какие-то мысли лезут в голову. Написано, Авраам отгонял их. Поэтому, да, действительно, птицы могут летать. Вы не можете запретить им летать над вашей головой, но вы можете запретить им вить гнездо. Начинайте думать о другом. Чтобы мне уйти от мыслей таких мрачных, я начинаю просто думать о какой-нибудь истине Божией, полагая, что же Господь имел в виду, когда вот это говорил? Что Он имел в виду, когда Он написал это? Начинаю думать об этом, и несмотря на то, что не сразу понимаю, иногда думаю месяцами, мне это приятно, и я ухожу от этих злых мыслей. Поэтому это защита от обольщения лукавого, щит, о котором мы говорим, это защита от злого клеветнического языка, это ужасные стрелы, одно слово – одна тень, и несмотря на то, что мы ее понимаем, что это ложь, однако она ранит нас. Я вам говорил, одна сестра подошла ко мне и говорит, «Моя мама меня травит. Я знаю, что это стопроцентовая ложь, что она говорит мне о вас, но она работает, эта ложь». И в конечном итоге эта сестра покинула нашу церковь, потому что она продолжала слушать. «Закрывайте свое ухо, будьте мудры, как змеи, убегайте». Запрещайте говорить, не передавайте худой молвы, не передавайте ее и не принимайте. Таким образом вы сохраните ваши сердца. Поэтому щит крови призван защищать нас от клеветнического языка. Далее защищать нас от суетной жизни, переданной от отцов. От этого генетического проклятия или кода информационного, который записан в клетках нашего тела. Я встаю, и дьявол мне в мысли, я сегодня вышел на улицу, помолиться, и дьявол мне говорит, от такого давления тебе будет становиться все хуже и хуже физически. Я сказал, от такого давления мне будет становиться все лучше и лучше. То есть, потому что я отрекся от суетной жизни и говорю, каждая клетка моего тела имеет информацию. И я буду тверже и здоровее и лучше. Знаете почему? Потому что написано смирение, когда человек смиряется в молитве пред Богом, обращается к Богу, то есть печаль ради Бога, написано, производит неизменное покаяние ко спасению. Покаяние – слово «обращение к Богу». То есть оно что производит? Спасение. Вот есть трудности, которые закаляют дерево, человека, а есть трудности, которые его ломают. Когда вы переживаете гонение за истину, когда поносят ваше доброе имя, когда пускают о вас какую-то клевету, радуйтесь. Начинайте благодарить Бога, радуйтесь, закрывайте ваше ухо, не слушайте. Слушайте, что о вас говорит Бог. Послушайте, что о вас говорит Бог. Он положил на ваш счет все наследие во Христе Иисусе, на ваш личный счет положено. Начинайте думать об этом, начинайте славить Бога, и когда вы славите и говорите, кто для вас есть Господь, то вы записываете, вы даете возможность Святому Духу записывать новую информацию в клетках вашего тела. Это также защита от проклятия болезни, не будет между вами язвы губительной. Защита от проклятия нищеты. Люди пугаются, ой, что будет с церковью? Я говорю, странно, чего вы пугаетесь, если я не пугаюсь? Я запрещаю в моем присутствии вот это паникерство. Я помню, когда мы начинали свой путь, да все мы были бедные. Однако мы купили церковь, мы ее выплатили, мы содержали ее. Сейчас мы гораздо в лучшем положении, чего вы паникуете? Ой, ушли, а что теперь будем делать? Я говорю, что Бог ушел? Ведь у нас есть Бог, на который мы надеемся, есть Божьи чудеса. Давайте будем радоваться. Поэтому не надо пугаться, если вы потеряли работу. Значит, Бог приготовил для вас какую-то другую, новые двери. Надо начинать молиться, искать, поблагодарить Бога и так далее, а не злиться на менеджера или на начальника, что он вас несправедливо, незаконно уволил. Начните благодарить Бога. Бог хочет что-то вам новое преподнести. И, возможно, это новое через какую-то ничего не стоящую в ваших глазах работу или зарплату. Но Бог увидит ваше смирение и поднимет вас на ту высоту, на которую Он хотел бы поднять. Это также защита от проклятия преждевременной смерти, чтобы я и вы могли прожить полной жизнью и насытиться днями. Исходя из этого, все деяния Бога, связанные с защитой человека от имеющихся проклятий, являются щитом Божиим и призваны производиться Богом исключительно в соработе с человеком, в которой Писание четко очертило и обусловило роль Бога и человека. В Писании Бог служит в роли щита, только, то есть нашим щитом только в роли нашего помощника, в то время как наша роль выражается в принятии правильных решений при исполнении Его воли. Если мы хотим соработать с защитой Бога, то мы должны принимать правильные решения. И если правильное решение, то Господь будет помогать. Неправильное решение, Господь не будет помогать. Псалом 117:7, этих мест очень много, одно из мест. «Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих». То есть я часто обращаю это к женщинам, к замужним. И показываю мужьям, посмотрите, какая роль у вашей жены. Точно такая роль, как у Бога. Почему Он дал роль вот жене такую, которой сам обладает и через которую общается с человеком? Я хочу, чтобы мужья на это посмотрели и трепетали, а не смотрели сверху вниз, ты помощница. Ну, иногда не понимают, я слышал в одном собрании, как одна пожилая сестра говорит, примите привет, один брат говорит, примите привет от моей помощницы, а сестра рядом стоящая говорит, и от моего помощника примите привет. То есть, ну, я думаю, что это невежество, там некоторые братья, как это так, значит, это на нее, ты как смело, потому что у них помощник, это что-то низкое. А здесь написано «Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих». Вы представляете, замужние сестры, какая вам высокая привилегия, роль Бога – быть помощником. Поэтому на иврите практически слово «помощник», как мы говорили в данном месте, имеет тот же смысл, в котором заключена роль Евы как помощницы. А именно, стоять за него, стоять вместе с ним и стоять против него. Вот как раз раввины, когда сочитывают евреек, они ей задают вопрос, готова ли ты, если твой муж будет следовать Торе, стоять за него и с ним? Она говорит, да. Готова ли ты, если твой муж будет оставлять Тору и пойдет против Торы, то есть Пятикнижие, пойти против своего мужа? Готова. Только тогда он может благословить. И если жена не готова заранее взять на себя обязательства быть независимой в этом смысле от своего мужа. Я часто говорю, ваш муж не искуплял вас, он не является вашим пастором. Это ложь, когда вам объявляют, что каждый муж в своей семье пастор. Он муж. Я в семье не пастор. Абсолютно. Я муж и отец. Но я не пастор для моей жены. То есть, поэтому имеется в виду, нету в каждой семье. Зачем тогда в церкви пастор, если в каждой семье есть свой пастор? Ну, вот зачем тогда он нужен? Он не нужен. Бог бы этого не делал. Не для этой цели создан муж. Поэтому нужно понять, что ваша жена имеет полное право независимости в этом плане. И если она не понимает, если ей это не ясно, или она не согласна, или она видит, она вполне может стать против вас. Если вам не нравится, идите в тайную комнату и скажите, «Господи, мне кажется, моя жена не права. Но если я не прав, ответь мне». Я пользуюсь этой привилегией тайной комнаты, и частенько мне Бог показывает, «Сын, ты не прав». И только там я могу в тайной комнате узнавать, прав я в моих взаимоотношениях с женой, а потому что постоянно могут возникать в этом социуме между мужем и женой несогласия по каким-либо вопросам. Одной стороне кажется, это вот так надо делать, другой это так надо делать. Это уже можно делать, а то не делать. Иногда в воспитании, в вопросе воспитания детей, подхода, один считает так, другой так. Давайте будем ходить, как Писание говорит, «Води в тайную комнату, помолись, и Отец твой, видящий тайно, воздаст тебе явно». То есть и тогда не будет тех проблем, не надо будет биться лбами, оскорблять друг друга и так далее. Поэтому, несмотря на то, что Иисус является главою церкви, от тем не менее в своих с ней взаимоотношениях взял на себя роль помощника, а на нее возложил роль принимать решения, которую он будет помогать ей реализовывать и будет стоять как за нее, так и вместе с ней в реализации этих решений. При одном, конечно, условии, если эти решения будут совпадать с его интересами, выраженными волей его Небесного Отца. Если же наши решения не будут соответствовать воле Небесного Отца, то Иисус, как наш помощник, обратится против нас. Итак, мы коснулись трех результатов в предыдущих служениях, по которым следует судить, что мы действительно сработаем защитой Бога. Это способность исполняться Святым Духом. Когда мы исполняемся Святым Духом, то есть водимы им, поставили себя в зависимость от Него, это является щитом. Это часть щита или часть истины, заключенной в крови креста Христова. Способность уповать на Бога – это тоже защита, это тоже щит. Способность радоваться в Боге и Богом – это тоже щит. И мы стали рассматривать четвертое – это способность творить правду и освящаться. Эта способность является одной из сильных сторон во взаимоотношениях с Богом, призванная Богом служить нашей защитой. И рассмотреть сторону этой защиты мы решили с позиции одной из притч, содержащихся в песне песней. 4.1.4. «О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Шея твоя, как столб Давидов, сооружены для оружия. Тысяча щитов висит на нем, все щиты сильных». Я понимаю, что для... Вот представьте себе, как разум может это понимать? Как можно восхищаться женщиной, у которой шея, как столб Давидов, на которой висят тысяча щитов сильных? То есть, посмотрите, как Бог восхищается, говорит, ты прекрасна, возводя это уже чуть ли не во вторую степень. Из этого следует, что здесь говорится о таких духовных глубоких вещах, говорится о щите. Поэтому в Писании числа, насколько нам известно, обладают не только определением численности, но и определением сущности Бога, сущности человека. Так, допустим, 6 – число человеческое, 7 – божественной полноты, 10 – святости Божией, Его закона, 12 – число порядка и так далее. Поэтому щитом от всякого вида проклятия, практически, как мы с вами вначале сказали, является кровь креста Христова, которая защищает нас посредством своего освящения. Кровь освящает человека, когда человек окроплен ею. То есть, исходя из этого, число 1000, связанное со щитами сильных, будет связано с определением какой-то особой стороны, содержащей в себе способность возлюбленной творить правду и освящаться. Учитывая же, что 1000 щитов сильных висят на шее возлюбленной, подобленной столпу Давида, мы с вами решили рассмотреть, а насколько наша шея соответствует шее возлюбленной. Или же действительно ли мы сработаем защитой Бога посредством исповедания веры своего сердца и таким образом движемся к владычеству над своим человеческим естеством или нет? Потому что исповедание веры нашего сердца – это не что иное, как выражение своей убежденности в Боге и выражение своего послушания откровению Бога, исходящему из уст Божиих. Именно поэтому, когда Бог открывает какой-либо замысел, обращая его в свое слово и вкладывает его в предмете семени, в сердце какого-либо человека, это всегда событие в небесах, на земле и в преисподней, событие, которое по своему размаху не имеет меры, не имеет числа по своей значимости. Когда Бог какое-то откровение вкладывает в сердце человека, это потрясающее событие в небесах, на земле и в преисподней. Потому что в этом семени, которое Бог влагает и открывает его в сердце человека, сокрыта природа Бога, его наследие, его предназначение для человека. Как в семени, мы говорили, одного яблока, сокрыты сады, которые будут множиться, множиться, и числа им никогда не будет. Из одного семени вырастет яблоня, на которой будет много яблок и много семян, и потом пойдут сады, сады. Вот семя Божие обладает такой вот мощью, когда мы его получаем. Поэтому, когда в отношении сотворения человека Бог обратил свой замысел в слово, сказав: «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею». Он сотворил одного Адама. И от семени одного Адама произвел миллиарды людей. И они, посмотрите, умножаются в какой скорости. А все это было записано только в одном семени. Вся программа белых, черных, желтых, узкоглазых, кореглазых, со всеми, это все было в одном семени. Я помню, как-то я был мальчиком, мы ехали на брак в другую церковь, и один брат-азербайджанец, прокурор города Баку, покаялся. Помню, такой пожилой мужчина, уже лет 70, и он говорит мне: «Спой вот этот псалом, радостные дети, отец которых Бог». Был такой псалом. И я на мандолине, я говорю: «Ну здесь же мы в поезде едем, в плацкартном вагоне». Это, говорю, вот здесь могут люди сказать, что мы им мешаем, вот, чтобы ему петь. А он говорит мне: «А это все наши братья и сестры». Я правда подумал, что это да, весь вагон, мы едем на свадьбу. И я стал на мандолинке играть: «Радостные дети, отец которых Бог». И так спел, он плачет, я закончил, он говорит: «Можно еще раз?» Она детская такая песенка. Я еще раз пою, он плачет: «Можно третий раз?» И я третий раз пою, вот, никто меня не останавливает. Потом вдруг смотрю, кто-то закурил, я ему говорю: «Брат Али, а вы сказали, что это, посмотрите, он курит». Он говорит: «Да всем это одного дама». И вдруг я понял, что никакие они, в общем-то, не дети Божии, не дети Адама. А есть разница между детьми Адама и детьми Божьими. Ну, он недавно покаялся, брат. Ну, вот как-то ко мне отнеслись, видимо, как к ребенку милостиво, никто не возмущался в вагоне. Поэтому, когда Бог сказал: «Да владычествует они над всей землею», это не был совет Бога со своим Сыном и со Святым Духом, как утверждают богословы Средневековья, а последующие громко им вторят. Это замысел, это сообщение было передано Сыну и Святому Духу в формате повеления. так как по своей извечной природе Бог Отец является абсолютным властелином, законодателем и судьей. Поэтому, когда Он сказал «сотворим человека», Он просто приказал, повелел и призвал их для того, чтобы они выполняли этот приказ, чтобы они участвовали в сотворении человека. И это был приказ. Они, у них нету, то есть вот между во взаимоотношениях Святого Духа, Сына и Отца не существует того, чтобы они могли рассуждать, выполнять им или не выполнять. Правильно ли говорит Отец или неправильно? Они не подвергают сомнению Его слова. Они с удовольствием ждут. Они как-то Его даже вот, активизируют на то, чтобы Он говорил. Они с трепетом ждут, готовя себя к тому, чтобы как только Отец сейчас скажет, мы немедленно начнем выполнять с радостью. Дух Святой вообще трепещет просто от того, что вот он скажет, ждет, ожидает и трепещет, потому что слово «носился над водами» означает «трепетал», «ожидал», «был готовый к исполнению». И когда Бог сказал «да будет свет», то немедленно Сын это и был свет, и Дух Святой немедленно производил это. Это был приказ к ним, а это не был «давай посоветуемся», как говорят, повторяя богословы, якобы Бог советовался. А посему Его Слово, как властелина и законодателя, является неизменной и непреклонной волей как для Сына, так и для Святого Духа, которые, несмотря на свое с Ним тождество, поклоняются Ему, любят Его и трепещут пред Ним, в силу чего и горят жаждой и готовностью изучать, проникать и исполнять Его волю, выраженную в Его замыслах и в Его Слове. Во-вторых, когда Бог высвобождал свой замысел о сотворении человека, Бог имел в виду то, чтобы человек в своем ему подобии владычествовал в сферах земли точно так же, как Бог владычествует в сферах неба. А вы знаете, как Бог владычествует в сферах неба? Его владычество заключается в его способности ставить самого себя в зависимость от своего изреченного слова. Или же нести ответственность за свое изреченное слово. Это одно и то же. То есть Бог несет ответственность за то слово, которое будет говорить. Практически ставит себя в зависимость от слова, которое он сказал. И если он уже сказал что-то, он поставил себя в зависимость и подчинил себя своему слову. Псалом 137:2. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени Твоего». Обратите внимание, то, что Бог возвеличил Слово Свое превыше всякого имени, поставлено в прямую зависимость от храма, которому Давид говорит «я поклонюсь», за милость Твою и истину Твою. То есть вот Слово Божие, то есть и милость, и истина, и храм взяты вместе. Поэтому из этого стиха следует, что имя Бога, а также проявление Его милости и истины, выраженной уже в Его изреченном Слове, во-первых, отождествляется с Его местопребыванием в Своем святом храме, которым является Церковь. То есть, практически извечно, когда Бог говорил, Он видел Себя в этом храме, Его храмом являлась Его Церковь. Это было извечно. Да, нас еще не было, но это не так важно. В первую очередь было для нас тогда, это важно было для Бога. Он, когда начинал творить мир, и прежде чем начать его творить, то он это делал только ради церкви. Ради церкви он сотворил землю, космос. Ради церкви он поставил звезды на своих местах, дал законы каждой звезде, указал ей скорость, указал ей орбиту, в которой она должна вращаться, приказал солнцу восходить и заходить. Только ради церкви. Ради церкви он позволил сменяться эпохам, убирал одних царей и поставлял других ради церкви. Ради церкви он послал своего сына, не ради мира. Иисус говорит так, Ефесянам мы читаем, «Христос возлюбил церковь свою и предал себя за нее, чтобы очистить ее баню водную посредством слова». Теперь представьте, если он это ради нее делал, то и говорит он только в ней. Это его храм, это его место. Это означает, что человек может слышать Слово Божие, понимать и воспринимать только через свое правильное, почтительное и бережное отношение к своему собранию, которое является органической принадлежностью тела Христова. Если нет у человека почтительного отношения к своему собранию, у него нет почтения и ко всему телу Христа. Вы знаете, когда люди начинают говорить, а что, только у вас истина, или что только ваше собрание? Вы понимаете, я обычно смотрю, вот представьте себе, если бы жена своему мужу говорила, а что, только ты мужчина, а есть и другие мужчины. Вот так или что, только ты отец, но отцов не выбирают. Но нельзя с таким пренебрежением относиться. Относясь с пренебрежением к своему собранию, мы относимся с пренебрежением ко всему телу Христову. Мы уже не можем понимать Бога, а потом еще и пророчествовать. Во-вторых, проявление Его милости, согласно этого стиха, истины, выраженной в изреченном слове, которое Бог поставил выше всего, это результат того, что Бог бережет свое слово, хранит верность своему слову, бодрствует над своим словом, чтобы оно скоро исполнилось. Иеремия 1:12. Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Поэтому из определения данных мест следует, что слово, сказанное Богом, владычествует как над его естеством, так и над всем небом. Другими словами говоря, сказанное Богом слово и сам Бог настолько тождественны, что даже само определение сущности Бога и всех его деяний заключены в его слово и являются его словом, которое, как логос, это мы знаем, извечно пребывало и пребывает в нем в формате его мыслей и замыслов. Иоанна 1:1-5. Любимый ученик Иисуса Христа, самый молодой юноша, который был с Христом в числе 12, вот как он начал свое Евангелие, свое благовествование, которое Дух Святой по великой милости донес до нас. Вначале было Слово. Обратите внимание, с чего он начал. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно, это Слово, было вначале у Бога. Все через это Слово начало быть. И без этого Слова ничто не начало быть, что начало быть. В этом Слове была жизнь. И эта жизнь была свет человеков. И этот свет светит во тьме, и тьма не может объять его. Не может ничего сделать с ним. Возьмите, зажгите спичку в любом темном помещении, и тьмы нет. Свет побеждает всегда тьму, каким бы он ни был маленьким, но моментально тьма перестает существовать там, где есть свет, ее там нет. Поэтому подлинная Божья любовь – это свет, это знак Божий. Поэтому, когда мы видим Божий знак, Божий свет, он согревает, он не оскорбляет, он не унижает, он не пренебрегает, он ценит, он несет. Поэтому человек может владычествовать над всею землею только посредством владычества над самим собою, Словом Божьим, исходящим из уст Божиих. Вот почему Давид, поклоняясь Богу, восхваляя Бога, воспел его словами такими: «Ты подчиняешь мне народ мой». Он выразил все эти имена, благодаря которых он пришел к подчинению, то есть пришел к власти над своим народом, что означает, что посредством истины твоего слова я владычествую над моим народом, то есть над самим собою. А посему никто из нас не способен будет нести ответственность за свою семью и за другие сферы своей жизни, если он прежде не научится нести ответственности за владычество над самим собою, написанным Словом Божьим, в границах этого слова. И разумеется, что такое владычество над собою посредством истины написанного слова может происходить только через молитву, отвечающую требованиям времени и устава. В силу этого, под определением сильных, которым принадлежат золотые щиты из кованого чистого золота, подразумеваются определенные истины о крови креста Христова. Как написано, ибо вы не тленным серебром или золотом искуплены от греховной жизни, от суетной жизни. И такая соработа в данной притче, как мы видим, или это художественный образ песни, выражается в шее такой возлюбленной, на которой как раз и висят тысячи этих щитов. Под шеей в Писании образно, как правило, подразумевается воля человека, которая может находиться либо в повиновении Святому Духу, либо во вражде со Святым Духом. Наша воля – это исполнитель наших решений. Будучи суверенными, мы можем делать свободный выбор в пользу праведности или в пользу греха. То есть быть рабом праведности или рабом греха. Когда люди говорят о свободе, они не разумеют, что такое свобода. Человек обладает только правом выбора отказаться от своих прав в пользу быть рабом праведности либо рабом греха. Запомните правильное понимание свободы, что такое свобода. Свобода – это право отказаться от своих прав в пользу быть рабом праведности либо рабом греха. И третьего положения нет. Что хочу, то делаю. Когда звезда сходит со своей орбиты, она попадает в другой порядок, а не носится, как попало, сбивая другие планеты. Бог не позволит этого делать. Если каждый из вас будет вращаться вокруг истины, ничто вас не сможет сбить. Ничто. Никакая блуждающая звезда. Блуждающие звезды находятся во тьме, Богом скованные, и блюдутся к суду за то, что они оставили свое место. Так что пусть это нас не пугает. 4 Царств 17:14 говорится об израильском народе, «Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего». Поэтому из данной констатации следует, что жестоковыйная шея – это выражение неверия, которое выражается в противлении и отказе сработать с защитой Бога, в противлении законной власти, поставленной Богом. Они сами будут объявлять себя властью. То есть, почему они были жестоковыны? Они никак не хотели подчиниться Моисею. Никак. Периодически все время возникали, и обратите внимание, кто это были люди. Это не были рядовые израильтяне. Это были вожди, приближенные к Моисею. Именно они и заваривали всю эту кашу, а потом все это падало на головы бедных овец. Поэтому шея, на которой висят тысячи щитов сильных, это выражение веры, выражение волевого послушания Богу, пленяющее Бога своей красотой. Кстати, песня песни 1.9 так и говорится. «Прекрасны ланиты твои под подвесками, шея твоя в ожерельях». Я уже говорил, ожерелье возлюбленной, которое делает ее прекрасной в очах Бога, имеет причинно-следственную связь, потому что одно значение слова «ожерелье» означает украшение из драгоценных камней, а второе значение «жерло» означает горло, в котором образуется голос, выраженный в слове. И в Писании смысл драгоценных камней, будут ли они находиться на шее, то есть на раменах, на груди, указывает на веру в Иисуса Христа, на веру сердца, как нашего защитника и как нашей живой защиты. 1 Петра 2, 7. «Ибо Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих, видите, вера, драгоценность, ожерелье, вера в Иисуса Христа, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна». Когда речь здесь идет о верующих и неверующих, речь не идет о церкви и о мире, а речь идет о церкви, потому что это был израильский народ. Одни поверили, а другие не поверили. Не о язычниках речь идет. Так и здесь. Часто это относят. Вот это мир. Да мир мертв для Бога. Поэтому он не может ни верить, ни не верить. Только человек, рожденный от Бога, может верить, то есть слушаться или не слушаться Бога. Поэтому смысл жерла, в котором образуется голос, указывает на исповедание этой драгоценной веры словами. 2 Коринфянам 4:13. «Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал и потому говорил, и мы веруем и потому говорим». Вот это и есть ожерелье на шее возлюбленной, которой восхищается Небесный Отец, когда мы исповедуем веру сердца. Вера нашего сердца, выраженная в нашем послушании написанному слову, которое мы исповедуем своими устами, как раз является ожерельем или щитами, которые приводят Небесного Отца в восторг. Согласно Писанию, вера, которая молчит или не способна исповедовать возможности Бога, не имеет права называться верой. Мы обратили внимание, что столб Давида был изготовлен из слоновой кости, а щиты, висящие на этом столпе, из чистого кованого золота. Песни 7.5. «Шея твоя, как столб из слоновой кости». 1 Паральпоминон 18.7. «И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Адраазара, и принес их в Иерусалим». Из этого можно заключить, что Адраазар символически представляет интересы плоти и пытается задействовать силу крови креста Христова в предмете золотых щитов в интересах плоти. В то время как Давид, именем которого называлась шея возлюбленной, потому что имя Давид возлюбленный Богом. представлял интересы Духа и задействовал силу креста Христова вот в предмете этих золотых щитов для защиты Духа от незаконных посягательств на эти щиты плоти. Он воевал с Адраазаром. Другими словами говоря, крепость слоновой кости символизирует истину о несокрушенной кости Иисуса Христа, а золото – истину о крови креста Христова. Мы рассмотрели возможности столпа Давидова, выполненные из этой слоновой кости, а теперь давайте обратимся к возможности и назначению этих золотых щитов. Я уже сказал, что учитывая, что в Писании числа являются числом божественной меры или божественного измерения правосудия, то по числам тысячи, которые относятся к щитам сильных в данной притче, следует рассматривать творческий процесс творения правды и освящения, который может производиться только теми людьми, кто ранее уже был оправдан и освящен. Потому что только праведный может творить правду, и только святой может освящаться. Равно как только доброе дерево может приносить добрые плоды, и только из доброго сокровища сердца человек может выносить доброе. Откровение 22:11. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще. А посему под тысячью сильных, владеющих щитами, висящими на столпе Давидовом, подразумевается наша соработа с обетованиями, связанными и относящимися к возможностям, заключенным в крови креста Христова, призванными служить нашей защитой от незаконных посягательств плоти. И чтобы проверить самих себя, действительно ли мы соработаем с щитами Бога, заключенными в истине крови креста Христова, которые дают нам возможность подчинять свое плотское естество Духу, мы обратимся к тем сторонам процесса освящения, которое Писание заключило в измерение тысяча. Во-первых, освящение, заключенное в число тысяча, будет выражаться в такой защите, результатом которой будет полнота молитвы. Давайте прочтем такое место, 3 Царств 3:4. «И пошел царь в Головон», речь идет о Соломоне, «чтобы принести там жертву, ибо там был главный жертвенник. Тысячу всесожжений вознес Соломон на том жертвеннике». Вы знаете, что в то время жертвоприношение символизировало жертву Иисуса Христа, или вот как раз кровь креста Христова. Он вознес тысячу всесожжений. Здесь имеется в виду, вы помните, в Откровении есть такое место, ангел взял чашу, наполненную молитвами. То есть молитва должна как-то наполнить. Иногда недостаточно, допустим, молитвы, мы часто не получаем просимое, потому что чаша, которая должна быть наполнена молитвами, или вот эта тысяча всесожжений, она не наполнена. Мы прекращаем иногда, когда осталось совсем немного, мы машем рукой и говорим, а, ничего, не получается, столько молилась, столько молился, и ничего. Вот тысяча всесожжений. Почему Бог заговорил с ним только после тысячного всесожжения? Есть мера, есть полнота. Поэтому в освящении, в творении правды присутствует вот эта молитвенная полнота. Когда человек становится молитвенником, молитва – это средство общения с Богом, которое человек боится, которую не понимает и которой избегает всячески. Поэтому число тысяча выражает освящение через молитву. И мы видим здесь далее, во-вторых, освящение, заключенное в число тысяча, будет выражаться в такой защите, результатом которой мы будем иметь покрывало на своей голове для очей пред всеми, то есть, которое будет служить нашим оправданием для окружающих. Давайте я прочту такое место Писания, Бытие 20:16. «И Сарис сказал, вот я дал брату твоему тысячу сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей пред всеми, которые с тобою и пред всеми ты оправдана». Мы знаем по Писанию, что покрывало – это символ признания человеком, делегированной над ним власти Бога. Толку от этого платка, который женщины иногда завязывают, чтобы показать, что у них есть покрывало, и которое манипулирует мужем, которое не признает его, и которое называет его господином, как Сара, говоря, да, нашелся господин, или какой господин, сейчас я так и сделаю тебе. То есть, вот здесь как раз говорится о таком покрывале, которое должны иметь все святые, мужчины и женщины. Здесь речь шла о том, когда Авраам сказала мне, что она моя сестра, и Авимелех, царь, значит, ханаанский, взял ее себе в жены. То есть, ну, он к ней не вошел, она его женой не стала. Когда он ее взял себе во дворец, то в то время не было такое, как думают, развратное. Женщина, которая попадает к царю и должна стать его женой, она должна пройти обыкновенную процедуру, которая затягивалась иногда на месяц, а иногда на год, иногда на 6 месяцев. Ее готовили для того, чтобы она могла войти к царю. Ее учили, ее умощали специальными мастями, втираниями, натираниями. И она должна была изучить буквально, кто такой царь, как к нему подходить и так далее. Но в это время Бог явился к нему и сказал: «Ты что сделал? Ты знаешь, что женщина, которую ты взял, она имеет мужа. И за это ты умрешь вместе со всем твоим народом». Он сказал: «Владыка Господи, я не знал, что она замужняя. Он мне сказал, что она его сестра». И во сне Господь, разговаривая с этим царем, сказал: «Я видел простоту твоего сердца, что ты правда этого не знал, поэтому и пришел сказать тебе». Несмотря на это, Бог поразил весь народ, и никто не рожал в его царстве. Он заключил всякое чрево. И тогда тот призвал Авраама и говорит: «Что ты с нами наделал? Что мы тебе сделали плохого, что ты нас ввел в такое зло?» А он говорит: «Я испугался, думал, на этом месте страха Божьего нет». И тогда Авраам помолился за народ Авимелеха и за Авимелеха, и написано, и Бог опять раскрыл чрево у женщин всего народа. И вот в это время он дал Аврааму 1000 сиклей серебра, а мы знаем, что серебро – это прообраз искупления, прообраз освящения, и говорит: «Я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, это вес золота, и покрывало для очей пред всеми, ты оправдана». То есть ты невиновна, ты оправдана. То есть вот здесь имеется в виду то покрывало, то признание власти, которое связано вот с этой 1000 освящения. Если мы не хотим, чтобы над нами кто-то был, иметь учителя, иметь отца, иметь мужа, в прямом смысле этого слова. Если полицейский на дороге нас раздражает, если менеджер на работе портит нам настроение, вы понимаете, что это не есть освящение. Подлинное освящение – это смирение. Пусть он хамит, но когда вы правильно относитесь, это хамство моментально может потухнуть, если они увидят ваше почтение к нему. Ведь почему часто власть хамит? Потому что она хамит, потому что видит неподчинение, и особенно полицейские. Вращаясь все время не с законопослушными гражданами, они начинают видеть уже во всех это, и бывают срываются и на законопослушного. Но как только они увидят ваше смирение и послушание, вот как у Анны было. Взорвался на нее Илий: «Чего ты напилась, чего ты пришла сюда? Пойди, отрезвись, с пренебрежением». Но она сказала: «Раба твоя не пьяна, как ты думаешь, я жена скорбящая духом». А у нее ни горечи, ни обиды. Это не потому, что она растертая. Нет, она имела достоинство, у нее было это покрывало. И только благодаря этому священник сказал: «Да будешь ты благословенна, иди, ты получишь от Бога Израилева все, что ты просила». И она пошла, радуясь. У нее не было никакого огорчения, потому что другого пути нет. Бог только через Илия мог ей это дать. Почему она туда пришла? Она туда пришла, но там представитель есть Божий. Илий, человек. И если ты не расположишь его сердце, ты ничего не получишь от Бога напрямую. Только тогда, когда она расположила Илия, и он благословил его, поняв, что он не разобрался, он думал, она пьяная, она скорбит духом, он благословил ее, и она получила. То есть, будучи неплодной, она родила первого Самуила, посвятила его Господу, а потом еще родила и сыновей, и дочерей. Поэтому здесь речь идет, что освящение связано с признанием над собой власти, то есть быть учеником. Далее, освящение, заключенное в число 1000, будет выражаться в такой защите, в результате которой сила человека будет умножаться в 1000 крат. В 1000 крат. Второзаконие 1.11. «Господь Бог отцов ваших, да умножит вас в 1000 крат против того, сколько вас теперь, и да благословит вас, как Он говорил вам». Почему, допустим, не в 500 раз, почему не в 10 тысяч? Почему Дух Святой, вот в благословении, это же богодухновенные слова. И когда Моисей их говорил, то он говорил под воздействием Святого Духа. По откровению Святого Духа он не мог называть другие цифры. Поэтому это тоже связано с освящением, что Господь Бог умножит вас. Это говорит о том, что человек должен видеть умножение. Он должен видеть, как мы с вами перед этим говорили, что Божье Слово обладает информацией. Если вы его принимаете, оно будет умножаться. Оно не будет умаляться, оно будет умножаться. Притом в такой мощной пропорции, которая и не снилась человеку. Когда человек об этом думает и смотрит на это, у него нет страха. Перед экономическим кризисом он прекрасно понимает, это тысяча сверхъестественное число. Оно говорит о том, что если даже у тебя есть немножко, у тебя больше, чем у всех миллиардеров, потому что у них оно тает. Он купил, допустим, там вещь какую-то, у него стало меньше, а у тебя не убывает это немножко. Сколько бы ты ни брал, сколько, зачем, скажите мне, много, и зачем, где мне его держать? Да мне достаточно одного кувшина и одной миски, если оно не убывает. Да, в сказках это есть, что не убывает. Сколько не ешь, опять появляется. Но у Бога так. Написано, по могуществу силы у Него ничего не выбывает. Вот о чем здесь говорится. Вы не будете умаляться. Вы, то есть, будете расширяться. Поэтому вы скажете, а вот когда мы умоляемся, вы расширяетесь. Иногда освобожденные места освобождаются для ангелов. Ангелы всегда присутствуют на любом служении, ангелы Божии. Особенно их много там, где истина ставится на определенное Богом место, и Его Слово возвеличивается выше всякого имени. Далее, в-четвертых, освящение, заключенное в число тысячи, будет выражаться в такой защите, в результате которой мы будем способны прогонять тысячу врагов. Один человек будет способен прогонять тысячу врагов, тысячу бесов, тысячу мыслей. Книга Иисуса Навина 23:10. «Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам». То есть в каких случаях, когда мы освящаемся, когда мы используем, когда мы смотрим, когда мы провозглашаем, вот тогда ад восстает, но один человек прогоняет тысячу. Как, скажите, войско, идущее на вас, будет смотреть, если один человек может тысячу прогнать? Да армия задрожит от такого богатыря, от такого исполина. В-пятых, освящение, заключенное в число тысяча, будет выражаться в такой защите, в результате которой мы будем способны убивать тысячу необрезанных мыслей, восстающих на нас. Судьи 15:5. «Нашел он, речь идет о Самсоне, свежую ослиную челюсть, и протянул руку свою, взял ею и убил ею тысячу человек». Это связано с освящением. Святой да освящается еще. То есть у него была защита. Вот эта ослиная челюсть говорила о смерти Господа Иисуса Христа. То есть осел – это нечистое животное, но, однако, Христос на этом нечистом животном въехал в Иерусалим. А наше тело в этом виде не наследует Царство Божие. Но, тем не менее, оно является носителем Божьих благословений. Он взял свежую ослиную челюсть. То есть, таким образом, когда Христос берет на себя наш грех, то в Его смерти на нем находится грех. Вы берете смерть Иисуса Христа, показывая, что ваш грех находится на нем. И таким образом вы побеждаете, потому что уже дьявол не может прикасаться к вам, а Бог не может с вас взыскивать за грех, потому что грех перемещен на Христа. Для того, конечно, чтобы получить оправдание, Христос потом оправдает себя. Как написано, Он оправдал себя в духе. И когда Он оправдал себя, то Отец взял грех Сына и переместил на дьявола. И тогда Христос воскрес. Если бы не переместить с Него греха, то Он бы не воскрес. В-шестых, освящение, заключенное в число тысяча, будет выражаться в такой защите, результатом которой, или в результате которой будет этот результат благословения будет распространяться на тысячу родов. 1 Паралипоменон 16:15. Помните завет, вечно завет Его, слово, которое Он заповедал в тысячу родов. Вы знаете, что такое тысяча родов? Как вы думаете, от Адама тысячу родов прошло? Даже 500 родов не прошло. И когда земля закончит свой бег, и Бог сотворит новое небо и новую землю, тысяча родов так и не пройдет. Это практически вечность. Вот мы видим там от Адама там до Авраама 14 родов, там от Авраама до, этого, до Христа там 14. Мы уже находим, проходит несколько столетий, а родов всего-то прошло там 28-30. А уже прошли тысячелетия, а земля не будет существовать долго. То есть, если число человеческое 6, то 6 приблизительно тысячелетий, а седьмое тысячелетие, то есть седьмое тысячелетие будет Царство Христово на земле. Так что долго она не просуществует. И если говорили миллионы, миллионы, и сегодня продолжают глупо повторять это, хотя уже всем доподлинно известно, что когда американские астронавты высадились на Луне, первое, что, чем они были потрясены, передали на Землю, а пыли-то по щиколотку. Щиколотка – это место вот на ноге, вот здесь косточка. Потому что по идее ученых, если Земля существует уже, допустим, миллион лет, то космическая пыль, которая падает на Землю, там совершенно другое давление, и там, допустим, притяжение, то есть в несколько раз меньше, чем на Земле, то туда падает космическая пыль, там нет атмосферы, и космическая пыль падает, то они думали, что если они встанут, то есть они попадут просто в океан пыли и погрузятся в нее. Для этого была сделана обувь, как ласты, чтобы не провалиться. А у них было задание найти еще лунный камень. Значит, им в этой пыли надо было где-то эту пыль расчистить, чтобы найти лунную породу. Потому что пыль, которая на Луне, это не лунная порода, это пыль из космоса. Поэтому у них было задание найти лунный камень. И когда они ступили на Луну, то первое, что Армстронг передал, он воскликнул: «А пыли-то по щиколотку!» И когда ученые сопоставили по щиколотку, сколько могло нападать пыли, они сказали, что и 6 тысяч лет нет еще по этой пыли. Ну, конечно же, для всех дарвинистов, для всех атеистов это был мощный удар. Поэтому они постарались эту мысль как-то убрать. Но мы знаем, что земля Господня, Бог отдал ее в рент человеку. Число человеческое 6 тысячелетий. Так что дольше земля не протянет, потому что Бог придет на свое царство, покажет людям на земле, как бы они могли жить, если бы они приняли Христа. Когда не будет армии, когда не будет полиции, когда не будет зла, когда не будет насилия, когда любая девочка и любая женщина может спокойно идти в любой дремучий лес. И если бы даже она и заблудилась, то любой зверь и лев выведет ее. Она будет знать язык зверей. Люди будут служить друг другу. Львы будут рядом с ягнятами и не будут нападать на них, будут есть траву. Вол будет пасти вместе с медведем. Ребенок увидит змею, будет играться над норою аспида. И с аспидом, как игрушка такая, лента интересная. Не будет вреда на всей святой земле моей. Не будет оружия, оно не нужно будет при власти Христа. Сегодня 90% бюджета государственного уходит на полицию и на армию, которая 90% защищает само правительство и его амбиции, а не людей. И это все уходит туда, это все идет с граждан, которые работают. Да и они тоже работают вот так непонятно на что. А какое-то будет царство, Бог покажет, если бы человечество его послушалось. Поэтому он говорит: «Мое благословение, если ты его принял, оно будет распространяться на тысячу родов, на твоих детей, до тысячи родов». Вы представляете, весь род от вас идущий будет благословен. Дети, правнуки, праправнуки, сколько? До конца, до скончания земли. Главное, чтобы вы это поняли и вы приняли это семя. Все же зависит от того обетования, которое вы принимаете. Если чадо Божие не приняли этого обетования, то оно и не будет распространяться. Распространяется только то семя, которое мы принимаем. Растет то семя, которое мы поливаем. В-седьмых, освящение, заключенное в число тысячи, будет выражаться в такой защите, в результате которой мы будем возведены на престол Давида. 1 Паралипоменон 29:20-23. «И сказал Давид всему собранию, благословите Господа Бога нашего, и благословило все собрание Господа Бога отцов своих, и пало и поклонилось Господу и царю. И принесли Господу жертвы, и вознесли всесожжение Господу, и на другой после сего день 1000 тельцов, 1000 овнов, 1000 агнцев с их возлияниями и множество жертв всего Израиля. И ели и пили пред Господом в тот день с великой радостью, и в другой раз воцарили Соломона, сына Давидова, и помазали его пред Господом в правителя Верховного. И сел Соломон на престоле Господнем, как царь вместо Давида, отца своего, и был благоуспешен, и весь Израиль повиновался ему». Обратите внимание, Соломону не нужно было завоевывать что-то, как Давиду. А Соломон сел уже на готовом престоле, и здесь опять показывается 1000 тельцов, 1000 овнов, 1000 агнцев с их возлияниями. Это ж не просто вот эти числа указываются. То есть освящение говорит о том, что человек будет посажен на престол Давида, а престол Давида – это престол Христа. А о престоле Давида говорится как о престоле Христа. Он говорит, но вы прибыли со мною в напастях моих, то есть в моих скорбях, в моих переживаниях, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство. Так что освящение также связано с царством. Результат его будет, человек будет воцарен на престоле Давидовом. У меня есть еще три вещи, потому что 10 – это вот такая непосредственная святость крови, а святость всегда в этом числе отображается, в числе 10. Но так как наше время уже вышло, мы сейчас встанем и споем песню «Ты мне близок, словно берег морю». «Ты мне близок, словно детям мать. Ты пришел, чтоб сладким сделать горе. Ты пришел, чтоб милостью обнять». Я думаю, всем известно это стихотворение Веры Кушнир, которая была у нас несколько раз. Она уже отошла к Господу, но кое-кто ее помнит, эту еврейскую поэтессу. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего». Слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.